Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Добрый день. В студии Арслан Саидов. И начнем, как всегда, с выпуска новостей. У микрофона мой коллега Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Израиль продолжает наносить авиаудары по объектам в Ливане. Новые похищения в Чечне. Страны Европы подготовили проект резолюции ООН по Ирану. В Москве открывается неформальный саммит СНГ. Израиль 10-й день наносит авиаудары по объектам в Ливане. Вчера в стычках в пригородной зоне Ливана погибли... В приграничной зоне Ливана погибли 4 израильских солдата и 2 боевика группировки «Хезболлах». При столкновении в небе 2 израильских вертолетов погиб пилот, 3 получили ранения. Представитель Израиля при ООН Дан Гиллерман отверг призыв генерального секретаря ООН Кофи Аннана объявить перемирие. Говорит Кофи Аннан.
Я призываю Совет Безопасности принять решительные меры, чтобы обеспечить мир и стабильность в ближневосточном регионе, как это предусмотрено Уставом Организации Объединенных Наций.
Сказал Кофи Аннан. А вот как отреагировал на выступление Аннана представитель Израиля при ООН Дан Гиллерман.
Слово «террор» ни разу не упоминалось в докладе генерального секретаря. Террор – корень происходящего сейчас в Ливане. Террор взял эту страну в заложники и сделал жертвой ее и ее народ. 3 ключевых элемента этого кризиса – террор, Иран и Сирия – не упоминались в докладе. Любой, кто призывает к прекращению огня, должен в первую очередь говорить о причине конфликта, о том, кто его начал. Без этого никакого перемирия не будет.
Сказал представитель Израиля при ООН. Из Ливана через Сирию сегодня эвакуируются около 250 россиян и граждан СНГ. Сообщается о возможной отправке еще около 200 человек с Кипра. В Москву уже прибыли из Ливана свыше 1400 граждан России и СНГ.
Радио «Свобода». Новости.
В Итум-Калинском районе Чечни минувшей ночью похищены 2 милиционера. С подробностями наш корреспондент Муса Хасанов.
Вблизи селения Дай Итум-Калинского района Чечни ночь на пятницу неизвестные нападавшие в камуфлированной форме, угрожая оружием, остановили автомобиль УАЗ с нарядом милиции местного РВД. Забрав у 4 милиционеров табельное оружие и автомобиль, нападавшие уехали в сторону Шатойского района Чечни, оставив на месте инцидента 2 связанных сотрудников Итум-Калинского райотдела милиции. 2 других милиционеров увезли с собой, их судьба пока неизвестна. А утром в пятницу в Ленинском районе Грозного сгорело здание Министерства труда и социального развития Чеченской Республики. Пожарным нарядом удалось частично спасти кабинеты на первом этаже. Крыша и 2 верхних этажа здания превратились в руины. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В Москве сегодня открывается 2-дневный неформальный саммит СНГ. Главная цель встречи – обсудить пути реформирования Содружества в преддверии официального саммита, который должен состояться осенью. Запланирована встреча президентов России и Грузии. Ожидается, что после переговоров с Владимиром Путиным Михаил Саакашвили выскажется по вопросу о дальнейшем пребывании российских миротворцев в Абхазии и Южной Осетии. В Москве на Ленинградском проспекте вчера вечером произошел взрыв мощностью в 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Бомба, начиненная металлическими шариками, взорвалась возле жилого дома. Пострадавших нет. На Украине депутаты парламентской фракции блока Юлии Тимошенко обнародовали открытое письмо к президенту Виктору Ющенко. Говорит Юлия Тимошенко.
У президента Украины есть сегодня только 2 пути. Или 25 июля досрочно прекратить полномочия Верховной Рады и попытаться спасти Украину. Или сдаться, признать, что оранжевая революция была ошибкой, надежда миллионов людей на строительство нормальной страны – иллюзией, и внести кандидатуру Януковича на утверждение парламента. Такой шаг президента будет масштабным предательством.
Будет масштабной зрадой.
Блок Юлии Тимошенко бойкотирует заседание Верховной Рады до 25 июля. Если до этого дня антикризисная коалиция в составе партии регионов, коммунистов и социалистов не сформирует правительство, президент Украины может воспользоваться своим конституционным правом распустить парламент. Европейские страны распространили в Совете Безопасности ООН проект резолюции о введении санкций против Ирана в случае, если он не прекратит работы по обогащению урана. Документ, подготовленный Великобританией, Францией и Германией, поддерживают и США. Однако против него выступают Россия и Китай, обладающие правом вето в Совете Безопасности. Дата голосования по резолюции пока не определена. В четверг Иран вновь заявил, что раньше 22 августа не даст ответа на последние предложения мирового сообщества по урегулированию конфликта вокруг ядерной программы Тегерана.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в связи с массовым отравлением детей. С подробностями наш корреспондент Марина Лобода.
32 подростка и один преподаватель с признаками отравления госпитализированы сегодня в городскую больницу Владивостока. Все они отдыхали в детском лагере «Юный спасатель» при учебном интернате для одаренных детей города. Как сообщили в администрации края, среди госпитализированных больных в тяжелом состоянии нет. Всего же, по предварительным данным, в лагере отдыхало более 120 детей. На место происшествия выехала следственная оперативная группа прокуратуры и специалисты санэпиднадзора. Произведен осмотр места происшествия, оборудование, посуды, помещения пищевого блока учреждения. Прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 236 Уголовного кодекса «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей». Марина Лобода для Радио «Свобода», Владивосток.
Руководители Союза НАТО посещают сегодня южные провинции Афганистана, Кандагар, Урузган и Гельмент. В поездке принимают участие генеральный секретарь НАТО Ябда Хопс-Хефер и командующий силами коалиции американский генерал Джеймс Джонс. В последние месяцы талибы активизировали боевые действия на юге Афганистана. Силы коалиции, проводящие здесь масштабную операцию, встречают ожесточенное сопротивление боевиков. Командование считает, что к концу месяца войскам НАТО удастся взять под контроль все три южные провинции. В Нью-Йорке к 30 годам лишения свободы приговорен выходец из Пакистана. 26-летний Узаир Парача признан виновным в пособничестве боевикам Аль-Каиды, которые планировали серию терактов на территории США. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
С новостями дня вас познакомил Павел Давыдов. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. В Москве открывается двухдневный неформальный саммит СНГ. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал к немедленному прекращению огня в Ливане. Жители Санкт-Петербурга против строительства в центре города 300-метровой башни «Газпрома». Сегодня в Москве открывается двухдневный неформальный саммит СНГ. Повестка свободная, никаких документов главы государств подписывать не будут. Встреча проводится по инициативе президента России Владимира Путина, который намерен проинформировать коллег об итогах саммита «Большой восьмерки». Но главная цель встречи – обсудить пути реформирования Содружества. Продолжит тему корреспондент Радио «Свобода» Юрий Багров.
Главы государств стран СНГ на встрече в Москве намерены обсудить ситуацию в мире. Такую официальную информацию получили журналисты, попытавшиеся выяснить повестку предстоящего саммита. За столь сухой формулировкой скрывается не одна интрига, считает заместитель директора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов.
Вот этот вот формат такого как бы неофициального диалога, он порождает несколько, на мой взгляд, ключевых интриг, собственно, вокруг которых можно строить информационную составляющую пространства вокруг этого саммита. Первая интрига – состоится ли встреча лидеров Армении и Азербайджана. Армянская сторона заявляет по официальным источникам, что такой встречи, скорее всего, не будет. А азербайджанская сторона в лице завотдела внешних связей администрации Ильхама Алиева говорил о том, что если российский лидер проявит такую инициативу, как хозяин саммита, возможно, такая встреча и состоится. Первая интрига. Вторая интрига – это состоится ли встреча Саакашвили и Путина, и какого будет формат и тематика вопросов на этой встрече обсуждаемых, и какова будет атмосфера этой встречи. Да и состоится ли она именно глазу на глаз во время этого неформального саммита. Третья интрига – это казахстанская сторона продолжает мощное такое информационное имиджевое наступление. Вслед за вот шосовскими инициативами Нурсултана Назарбаева, его присутствие на G8, вот по сообщениям господина Токаева, министра иностранных дел, Нурсултан Абишевич везет в Москву план реформирования СНГ. Что это за план и какие там вопросы будут рассмотрены, по казахстанской инициативе сказать пока сложно, но вполне допускаю, что и здесь Назарбаев проявит вот этот вот имиджевый эффект казахстанской внешней политики.
Говорил Алексей Власов, заместитель директора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве. Кроме того, политологи уверены, лидеры государств будут обсуждать проблемы миграции и в продолжении саммита «Большой восьмерки» затронут тему энергетической безопасности. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
До последнего момента было неясно, примет ли участие в саммите президент Украины Виктор Ющенко. И только около часа назад пресс-служба украинского президента сообщила, что Ющенко все-таки намерен прибыть в Москву. Напомню, что официально Киев уже ставил под сомнение целесообразность пребывания Украины в СНГ. Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Политолог Андрей Ермолаев убежден, что украинский президент заинтересован в переговорах в рамках саммита СНГ со своим российским коллегой.
Россия поставила ряд серьезных проблем перед Украиной. Россия намерена создавать в рамках мировой валютной системы свою валютную зону. И, естественно, это существенно повлияет на видение Украины путей и способов экономического сотрудничества. Я не исключаю, что Виктор Ющенко будет обсуждать вопрос о том, как теперь смотреть на предложение о создании зоны свободной торговли, насколько это будет выгодно и интересно странам, которые не ориентированы на рубль как на региональную валюту. Второй момент. Проблемы большой энергетики. Сейчас очевидно, что энергетические переговоры буксуют. Есть другая проблема. Как выстраивать в будущем эти отношения, учитывая, что Россия выстраивает новый энергетический союз, и учитывая, что экономические и политические эмиссары от имени российских промышленных кругов, политических кругов активно работают в Украине, пытаясь вернуться к переговорам по газотранспортному консорциуму.
В мае этого года официальный Киев впервые серьезно поставил под сомнение необходимость дальнейшего участия Украины в Содружестве независимых государств. Нынешняя позиция Виктора Ющенко не столь категорична, но, вероятно, он выскажет свои предложения по реформированию СНГ. Продолжает Андрей Ермолаев.
Для Украины крайне важно понять, в каком формате она сможет поддерживать продуктивные отношения. Если Украина не участвует, например, в Евразес, она не участвует в ШОС, она не является частью там каких-то будущих надгосударственных образований, в каком формате она будет сотрудничать со странами Евразийского региона? И, может быть, поэтому будет поставлен вопрос и о судьбе или трансформации СНГ с сохранением хотя бы дипломатического формата.
На московских переговорах, очевидно, президенты не обойдут вниманием и парламентский кризис на Украине, а также перспективы утверждения премьер-министром лидера партии регионов Виктора Януковича.
В России есть интерес к тому, чтобы после полутора лет шатаний политических, взаимных обвинений и войн сложилась устойчивая система контакта. Учитывая, что в Украине прошла реформа Конституции и учитывая качественно новую роль парламента, я думаю, что в России будут искать все возможные пути для того, чтобы правительство законодателей, то бишь правящая в парламенте коалиция, была комплементарна России.
Считает Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве ждут и президента Грузии Михаила Саакашвили. В центре внимания вопрос дальнейшего пребывания российских миротворцев в Абхазии и Южной Осетии. Из Тбилиси корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Как известно, президенты России и Грузии встречались совсем недавно в Санкт-Петербурге. И, мягко говоря, та встреча не принесла сколь-нибудь заметных позитивных результатов. Более того, отношения вновь обострились после того, как парламент Грузии принял постановление о выводе российских миротворцев из Абхазии и Южной Осетии. Несколько часов спустя после решения парламента Михаил Саакашвили заявил журналистам, что окончательно определится по вопросу о миротворцах только после встречи с Владимиром Путиным и консультации с российскими коллегами. В то же время министр иностранных дел Грузии Гела Бжиашвили заявил на брифинге, что будущая встреча президентов не станет революционной. На этом фоне особое внимание привлек визит в Москву заместителя министра иностранных дел Грузии Мераба Антадзе, который, как сообщалось, срочно вылетел в Москву для подготовки встречи президентов. Вернувшись в Тбилиси, господин Антадзе рассказал журналистам о сути переговоров в МИД России. Грузинская сторона еще раз ознакомила российских коллег с нашими предложениями по мирному урегулированию конфликтов в Абхазии и Южной Осетии. Все это мы предлагали и раньше. Потому, примет или нет Россия наши предложения, мы будем судить о том, по-прежнему ли Россия является содействующей страной в процессе урегулирования конфликта, либо Россия окончательно превратилась в сторону в конфликте. Суть предложений Грузии сводится к тому, что Тбилиси готов предоставить Абхазии и Южной Осетии статус субъектов Грузинской Федерации, которая, при их согласии, может быть основана под твердые гарантии России. Однако вхождение в Грузию даже как в федеративное государство категорически неприемлемо для абхазской и осетинской сторон, о чем они неоднократно говорили и раньше. А без их согласия, как часто подчеркивали в Москве, Россия бессильна помочь Грузии в осуществлении какого-либо проекта по урегулированию конфликтов. Впрочем, в бессилии России в Тбилиси как раз не верят и говорят об отсутствии у Москвы политической воли содействовать восстановлению территориальной целостности Грузии, как сказано в постановлении парламента.
И только что стало известно, что президент Грузии Михаил Саакашвили не поедет на неформальный саммит СНГ. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Госканцелярию Республики. Визит Саакашвили в Москву для участия в неформальном саммите отменен, сказали в Госканцелярии. Причины отмены не сообщили, однако, как полагают источники в Тбилиси, поездка отменена, так как грузинской стороне не удалось согласовать встречу с Саакашвили с главой России Владимиром Путиным. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль 10-й день наносит авиаудары по объектам в Ливане. В Москве сегодня открывается двухдневный неформальный саммит СНГ. Президент Грузии Михаил Саакашвили на саммит не приедет. Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в связи с массовым отравлением детей. Руководители Союза НАТО посещают сегодня южные провинции Афганистана. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Прежде чем мы продолжим нашу программу, напоминаем, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир выйдет программа «Поверх барьеров. Российский час». Тема этого выпуска – выставка Давида Боровского в Малом драматическом театре, живая экспозиция Екатерининского дворца, книги «История Китая», «Эпоха Цин» и детское чтение для сердца и разума. Об этом в российском часе «Поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Сегодняшние российские газеты пишут о дальнейшей судьбе нефтяной компании «ЮКОС». Вчера прошло первое собрание акционеров «ЮКОСа», участники которого должны были заслушать отчет временного управляющего Эдуарда Ребгуна. Однако оно было прервано и перенесено на 25 июля. Продолжит тему моя коллега Валерия Шабаева.
Решение о банкротстве ЮКОСа, похоже, несколько откладывается. Соответствующий судебный процесс назначен на 1 августа, напоминает время новостей. По закону, за 10 дней до этого должно пройти собрание кредиторов компании. Оно вчера началось, но по формальным причинам в нем объявили перерыв. Разгоревшееся препирательство представителей менеджмента ЮКОСа с временным управляющим нефтяной компанией Эдуардом Ребгуном и его помощниками из-за оценки активов ЮКОСа были прерваны выступлением представителя Федеральной налоговой службы, который обратил внимание на то, что в подготовленных Ребгуном документах отсутствует раздел с результатами анализа возможности безубыточной деятельности должника. Представитель Федеральной налоговой службы предложил прервать собрание для устранения существующих замечаний. По информации времени новостей, это делается для того, чтобы «Газпром» успел купить у ЮКОСа 20% пакет акций «Газпромнефти» по символической цене. Ведь если эта сделка будет отложена, то в ходе банкротства ЮКОСа выручка полученные деньги придется делить пропорционально между всеми кредиторами. А среди них есть и структура группы Минотеп. Ей госкомпании принципиально платить ничего не намерены. А если «Газпром» купит «Газпромнефть» сейчас, то деньги будут направлены в бюджет. Как только сделка состоится, говорит информированный источник времени новостей, в деле банкротства ЮКОСа произойдут серьезные перемены. Нынешний временный управляющий, который считается лояльным к команде «Роснефти», будет отстранен от процесса. Это по информации источника. источника было решено в тот момент, когда пост генпрокурора покинул Владимир Устинов. И продавать имущество ЮКОСа, вероятнее всего, будет человек, идейно согласный с другим кремлевским крылом – команды «Газпрома» и главы совета директоров концерна первого вице-премьера Дмитрия Медведева. Однако для реализации этого плана необходимо, чтобы руководитель ЮКОСа Стивен Тиди подписал сделку о продаже 20-процентного пакета «Газпромнефти» «Газпрому». По информации «Времени новостей», делегация газового концерна уже находится в Лондоне и пытается начать переговоры на эту тему. Если руководитель ЮКОСа откажется заключать сделку с «Газпромом», то в этом случае процедура банкротства неминуемо начнется в срок 1 августа. И тогда организаторам банкротства придется либо делиться с представителями Минотеп деньгами, вырученными от конкурсного производства, либо изыскивать юридические ходы, позволяющие этого не делать. Очевидно, что второй вариант гораздо сложнее и несет в себе много рисков. Наблюдатели полагают, что претензии налоговиков – формальный повод для отстранения господина Рябгуна от банкротства ЮКОСа, пишет «Коммерсант». Вопрос же о дальнейшей судьбе компании, по их мнению, решен. В отношении ЮКОСа будет открыто конкурсное производство. А пауза в собрании нужна для того, чтобы два основных претендента на активы ЮКОСа – «Роснефть» и «Газпром» – согласовали кандидатуру конкурсного управляющего. Между тем, газеты сообщают, что вчера президент ЮКОСа Стивен Тиди объявил об уходе в отставку. Он решил расстаться со своими должностями в ЮКОСе в первую очередь из-за того, что британский суд позволил госкомпании «Роснефть», которой отошел главный добывающий актив ЮКОСа «Югансктнефтегаз», провести первичное размещение акций компании на лондонской бирже, пишет независимая газета. Кроме того, глава ЮКОСа отметил, что в отчете, подготовленном к собранию кредиторов, не включен в план финансового оздоровления компании и занижена стоимость активов ЮКОСа. Чуть позже, уже на самом собрании кредиторов, выяснилось, что временный управляющий Эдуард Рябгун оценил ЮКОС в 16 миллиардов 890 миллионов долларов, а долги компании в 18 миллиардов 560 миллионов. Сам ЮКОС при этом оценивает свою капитализацию в 30 миллиардов долларов. По мнению аналитиков, сейчас поиски объективной оценки стоимости ЮКОСа уже не актуальны. Главный вопрос заключается не в том, сколько ЮКОС стоит, а за сколько его продадут. Сам ЮКОС, похоже, не верит в свое спасение. Да и многие участники рынка сходятся во мнении, что осенью ЮКОС прекратит свое существование как юридическое лицо. Перерабатывающие мощности отойдут Роснефти, а добывающие – Газпрому, пишет независимые. ЮКОС почти банкрот. Такой диагноз компании ставит и временный управляющий Эдуард Рябгун. Президент Стивен Тиди, накануне подавший в отставку, убежден, что за этим последует распродажа акций компании. Об этом пишет газета «Ведомости». Центральная публикация на первой полосе издания красноречиво озаглавлена «Спасти ЮКОС нельзя». Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Израиль 10-й день наносит авиаудары по объектам в Ливане. Вчера в стычках в приграничной зоне Ливана погибли 4 израильских солдата и 2 боевика группировки «Хезболлах». При столкновении в небе двух израильских вертолетов погиб пилот, трое получили ранения. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал к немедленному прекращению огня в Ливане, чтобы предотвратить гибель невинных людей. Выступая в Совете Безопасности ООН, Аннан подчеркнул, что перемирие, хотя и труднодостижимый, но единственный путь к дипломатическому урегулированию конфликта. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в четверг призвал к немедленному прекращению эскалации конфликта между Израилем и воинствующей ливанской группировкой «Хезболлах». Кофи Аннан высказал резкую критику в адрес «Хезболлаха», назвав его главным виновником обострения ситуации в регионе. Признав право Израиля на самооборону, Аннан назвал чрезмерное, по его словам, применение силы Израилем достойным осуждения. «Самое срочное, что сейчас требуется, это немедленное прекращение боевых действий по трем существенным причинам. Во-первых, для предотвращения гибели невинных людей и новых страданий, во-вторых, для полного обеспечения гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается, в-третьих, для того, чтобы дать дипломатам возможность выработать комплекс практических мер, обеспечивающих надежное решение по выходу из нынешнего кризиса. Я повторяю, боевые действия должны быть остановлены». В своей речи на заседании Совета Безопасности ООН Аннан в общих чертах представил пакет новых предложений, направленных на стабилизацию положения в районе нынешних боевых действий. Пакет разработан тремя посланниками ООН, которые только что вернулись из Ливана. Предложения, в частности, включают передачу ливанским властям под патронажем Международного Красного Креста двоих израильских военнослужащих, похищенных 12 июля с территории Израиля боевиками Хезболлаха. В пакете также предусматривается разоружение Хезболлаха при помощи расширенного контингента международных миротворческих сил в исполнении резолюции Совета Безопасности ООН от 2004 года. Среди других предлагаемых мер – признание Ливаном определенной ООН границы с Израилем и поступление в Ливан международной помощи по восстановлению. Кофи Аннан признал, что правительство Ливана, от которого Израиль требует усилить контроль всей территории страны, само стало заложником кризиса, проявив неспособность осуществлять такой контроль с целью пресечения вылазок Хезболлаха. По словам генсека ООН, у него не вызывает сомнения стремление правительства Фуада Синьоры к демократическим ценностям, и это правительство заслуживает всевозможной поддержки международного сообщества. В пятницу авторы ООНовского проекта мер по урегулированию ситуации на Ливано-Израильской границе должны встретиться в Нью-Йорке с государственным секретарем США Кондолиза Райс. Посол Соединенных Штатов в ООН Джон Болтон скептически отреагировал на предложения, выдвинутые Кофи Аннаном. Болтон сказал, что Соединенные Штаты хотят рассматривать прекращение огня как часть всеобъемлющих перемен в регионе и не представляют, как можно договориться о прекращении огня с группой террористов. Как заставить отчитываться террористическую группу? Кто ею управляет и кто поручится за то, что она будет соблюдать прекращение огня? Пока никто не объяснил, каким образом террористическая группа и демократическое государство придут к согласию о прекращении огня. Джон Болтон также усомнился в том, что освобождение двух израильских военнослужащих, взятых в заложники Хезболлахом, может служить достаточным предварительным условием для прекращения огня. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Из Ливана через Сирию МЧС России сегодня планирует эвакуировать около 250 россиян и граждан СНГ. Сообщается о возможной отправке еще около 200 человек с Кипра. В Москву уже прибыли из Ливана свыше 1400 граждан России и СНГ. Как известно, компания «Газпром» обосновывается в Петербурге и планирует построить здесь 300-метровый бизнес-центр, который, еще не будучи представлен широкой публике, уже вызвал массу нареканий со стороны и петербуржцев, и самых разных специалистов. Рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин.
Администрация Петербурга радости по поводу прихода в город «Газпрома» не скрывает. Это и большие поступления в городской бюджет, и дополнительные рабочие места. Видимо, понимая свою значимость, руководители «Газпрома» решили застолбить ее, в прямом смысле слова, построив здание бизнес-центра в виде прямоугольного столба, которое бы затмило все другие здания Петербурга. При этом и у горожан, и у петербургских архитекторов все чаще возникают вопросы. А как же быть с охраной исторического центра? Как понимать закон, запрещающий строительство не то что высотных, а просто высоких зданий? Начальник управления застройки городского комитета по градостроительству и архитектуре Александр Кошарный заявляет, что пока трудно вести предметный разговор, поскольку с одной стороны проект нового здания еще не представлен, а с другой не приняты новый высотный регламент и другие правила застройки Петербурга. Но, по мнению Александра Кошарного, они и не должны быть мертвыми документами, не подлежащими обсуждению.
Изменения можно вносить, если это не противоречит основным принципам развития города. Почему нет? Это возможно. Поэтому говорить о том, что вот установили один раз высотный регламент, больше никуда не подходи. Это, с нашей точки зрения, не совсем корректно.
Исполнительный директор Международного благотворительного фонда имени Лихачева Александр Кобак считает, что город должен прирастать новыми зданиями, но не в историческом центре.
Исторический центр по площади составляет 5-7% территории Большого Петербурга. Я бы считал, что такие большие масштабные проекты вот на этих 5-7% невозможны. А на 93-95% территории города они возможны и желательны.
Директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский призывает не преклоняться перед красивым новомодным словом «инвестор», а расставить все по своим настоящим местам.
Человек приходит и хочет построить дом там, где мы живем. Так ничего хорошего от этого, в принципе, автоматически нет. Пусть он доказывает 10 тысяч раз, как нам будет хорошо. Мы случайно получили потрясающий город. И трогать его абсолютно нельзя. Ничего не надо строить в историческом центре. Есть достаточно тяжелый. плохом состоянии домов, которые нужно привести в порядок, и они принесут не меньший доход.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что строить в Петербурге новые здания и можно, и нужно. Только непонятно, зачем обязательно целиться именно в исторический центр Петербурга. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Далее в нашей программе вас ждут новости науки, экономики, обзор региональной печати, а в завершении часа спортивная панорама. Об этом во второй части программы «Свобода в полдень». Напоминаю, что сегодня в 19 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Время гостей». Сегодня речь пойдет о планах новой украинской коалиции. В студии один из лидеров фракции партии регионов Раиса Богатырева. Ведет программу Виталий Портников. Эфир сегодня в 7 часов вечера по московскому времени. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Израиль 10-й день наносит авиаудары по объектам в Ливане. Накануне в столкновениях с боевиками Хезболлах погибли 2 израильских солдата. Есть потери среди экстремистов. При столкновении в небе 2 израильских вертолетов погиб пилот, 3 получили ранения. Представитель Израиля при ООН Дан Гиллерман отверг призыв генерального секретаря ООН Кофи Аннана объявить перемирие. Из Ливана через Сирию сегодня эвакуируются около 250 россиян и граждан СНГ. Сообщается о возможной отправке еще около 200 человек с Кипра. В Москву уже прибыли из Ливана свыше 1400 граждан России и СНГ. Госминистр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава отправлен в отставку. Президент Грузии Михаил Саакашвили поручил сегодня премьер-министру Зурабу Нагаидели начать процедуру формирования нового правительства. В Москве сегодня открывается 2-дневный неформальный саммит СНГ. Была запланирована встреча президентов России и Грузии. Однако, по сообщению пресс-службы грузинского лидера, Михаил Саакашвили не приедет на саммит. Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в связи с массовым отравлением детей. Сегодня были госпитализированы 32 подростка, отдыхавшие в летнем лагере «Юный спасатель» и один воспитатель. Руководители Союза НАТО посещают сегодня южные провинции Афганистана – Кандагар, Урузган и Гельмент. В поездке принимают участие генеральный секретарь НАТО Ябда Хопс-Хефер и командующий силами коалиции американский генерал Джеймс Джонс. Европейские страны распространили в Совете Безопасности ООН проект резолюции о введении санкций против Ирана в случае, если он не прекратит работы по обогащению урана. Документ, подготовленный Великобританией, Францией и Германией, поддерживают и США, однако против него выступают Россия и Китай, обладающие правом вето в Совете Безопасности. В Нью-Йорке к 30 годам лишения свободы приговорен выходец из Пакистана. 26-летний Узаир Парача признан виновным в пособничестве боевикам Аль-Каиды.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Впечатление. Валаам. Так называется фотовыставка, открывшаяся в Московской галерее на Солянке. Вопреки традиции, автор работ Сергей Кункин решил запечатлеть не знаменитый Валаамский монастырь, а природу Ладожского острова. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Лиля Пальвелева.
На снимках Сергея Кункина крайне редко встретишь не только людей, но и следы их присутствия на Валааме. Есть, правда, 2 работы с лодками на переднем плане. Однако лодки эти рассохшиеся, облупленные, с полустертыми надписями на борту. Они уже готовы слиться с деревом и камнем, то есть с окружающей средой. Главный предмет внимания Кункина – природа заповедного острова во всей его первозданности, подчеркивает директор галереи на Солянке Борис Павлов.
Здесь размышления человека, который погружается, можно сказать, в докультурные слои. Он размышляет о миротворении, об энергии природы, когда он как бы ходит, вот как есть люди, ходящие с такими веточками, стрелками, которые ловят какие-то напряжения полей. И в этих снимках мы видим, что это место, оно особенное, потому что здесь мощнейшее напряжение находится.
Борис Павлов особое внимание обращает на серию из 3 фотоснимков, которую он называет «небесной серией».
там солнце рвется через эту черную пелену облаков, этот мощный цвет, который загораживается облаками, и вот эта борьба потрясающая. Слушай, вот что интересует этого фотографа, или эти камни серые и серая вода. То есть по цвету ничего. Но это такая мощь, трещины, разломы. Вода тихая и спокойная, эти стихии успокоившиеся, но которые схватили это мощное напряжение и застыли в нем.
Шероховатую поверхность каменных глыб Сергей Кункин, желая передать фактуру, снимает на черно-белую пленку, воду на цветную.
В цвете нежной прозрачной воды и красного камня, и зачинающейся жизни этих водорослей, в которых нежная зелень и в то же время активность, хищность этой жизни, которая хочет завоевать тоже пространство. Это почти физическое ощущение этих напряжений миротворящих.
Впрочем, Сергей Кункин не удержался и сделал несколько не пейзажных, а, скажем так, вполне туристических снимков. На одном из них причал с канцелярского вида табличкой «Швартовкой стоянка судов по благословению игумена». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень» и далее новости науки. У микрофона Ольга Орлова.
Американские медики в штате Джорджия разработали новую технологию пересадки зубных протезов. В зубную лунку помещают собственные тканевые стволовые клетки пациента, затем протез покрывают слоем специального белка, который способствует превращению стволовых клеток в клетки кости и надкостницы. Эти клетки припаивают искусственный зуб к челюсти, при этом происходит полное восстановление корневых структур зуба. Изобретенное покрытие позволяет имплантату всего в течение 2 недель врасти в десну. Оно не только не вызывает отторжения, но и помогает быстрой регенерации ткани десны вокруг искусственного зуба. Профессор Роберт Фессен из Дартмутского колледжа в США выступил с оригинальной идеей размещать телескопы на аэростатах, плавающих в атмосфере на большой высоте. Это значительно дешевле, чем запуск и поддержание в рабочем состоянии орбитальных телескопов. И в то же время видимость на таких высотах во всех диапазонах намного лучше, чем на поверхности Земли. Аэростаты с телескопами предлагается размещать в стратосфере на высоте около 20 километров. Каждый из аэростатов должен состоять из 2 связанных воздушных шаров. Приводить эту конструкцию в движение предполагается при помощи пропеллеров. 4 исследовательских спутника группы «Кластер» Европейского космического агентства обнаружили в магнитном поле Земли необычную вихревую структуру в виде гигантской воронки. Диаметр воронки составляет около 500 километров. Ученые предполагают, что воронка образовалась в результате взаимодействия огромных магнитных пузырей, которые спонтанно возникают в магнитосфере. Эти пузыри представляют собой зоны пониженного давления, в которых плотность вещества в 10 раз меньше плотности окружающего ветра. Их размер около 1000 километров, а возникают они на высоте 13-19 земных радиусов от поверхности Земли. В Массачусетском технологическом институте разработали серию разведывательных мини-роботов в форме сферы. Роботы размером с бейсбольный мяч весят около 100 граммов. Они оснащены топливными элементами, видеокамерами и датчиками, позволяющими регистрировать состояние окружающей среды. У них также есть двигательная система, посредством которой они могут катиться, отскакивать и прыгать. Предполагается, что мини-роботы могут исследовать не только горные районы Марса, которые недоступны для марсоходов, но и использоваться на Земле, в частности, при поисково-спасательных работах и антитеррористических операциях.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В программе «Свобода в полдень» мы продолжаем знакомить вас с жизнью российских регионов. Сегодня новости Чебоксар. Обзор публикации местной прессы подготовил корреспондент «Радио «Свобода» Дмитрий Лишнев.
Официальный печатный орган чувашских властей газета «Советская Чувашия» публикует статью с шокирующим заголовком «Черный день сурка». Читателям сообщают, что в Чувашии с 22 июля текущего года открывается охота на сурка-байбака. На удовлетворение охотничьей страсти в этом сезоне решено пожертвовать 40 голов. В прошлом году охота вообще не открывалась, поскольку численность зверька стала заметно убывать. Состояние популяции байбаков и сейчас вызывает немалые опасения специалистов-марматологов. Однако ценные жир и мех, а также неуемная страсть местных охотников сыграли свою роль. Может последовать примеру американцев, задается вопросом советская Чувашия, сделать сурка национальным героем? Глядишь, популяция зверя вновь возрастет. Новочебоксарская городская газета «Грани» повествует об обострившейся нравственной проблеме современного общества. «Отдайте куда хотите, нам он не нужен. Эти слова приходится слышать от близких наших пациентов», рассказывает замглавного врача Новочебоксарской горбольницы Вера Алексеева. «Человека госпитализируют к нам, мы его лечим, восстанавливаем здоровье, затем надо бы выписать домой под присмотр домочадцев, но те категорически отказываются принимать родственника». На памяти Веры Алексеевой 6 подобных инцидентов за полтора года. Газета чувашских парламентариев «Республика» информирует читателей о процессе ликвидации зараженного оборудования и дезактивации строительных конструкций на обособленном заводе номер 4 акционерного общества «Химпром», где в советские времена производилось необычайно смертоносное химическое оружие. По словам директора завода Виктора Максимова, на сегодня проделана работа примерно на 60% по демонтажу несущих строительных конструкций отделочных материалов и на 90% осуществлена дегазация корпуса. Завершение работ планируется на конец 2008 года. «Молодежный курьер» рассматривает проблему выбора специальности. Удачно выбранная специальность, полагают авторы статьи, это ключ к сказочной карьере. Чтобы сделать по-настоящему удачный выбор, важно понять, как будет меняться конъюнктура рынка вакансий. По мнению журналистов, в ближайшие годы самыми перспективными будут специальности, связанные с информатикой, страховым делом, юриспруденцией, налоговым учетом, политологией и партийным строительством, военным делом и, как это ни удивительно, философией. Московский комсомолец в Чебоксарах сообщает читателям об откровениях главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, посетившего на днях столицу Чувашии. Во-первых, Геннадий Онищенко рассказал, что понял, почему в свое время чуваши выбрали именно православие, а не магометанство. Христианство ближе менталитету чувашского народа. Во-вторых, он объяснил, что народу Чувашии вообще очень повезло, так как в республике нет залежей полезных ископаемых, и в первую очередь нефти. По этой причине, подобно хантам и манси, да и всей России в целом, Чувашия не сидит на нефтяной игле, а вынуждена осваивать высокие технологии. Региональный выпуск «Аргументов и фактов» анализирует политическую ситуацию в связи с назначенными на 8 октября выборами депутатов парламента Чувашии. И несмотря на многочисленные изменения в выборном законодательстве, журналисты приходят к выводу, что все вновь и все по-прежнему. Начавшиеся предупредительные удары по возможным кандидатам в депутаты говорят о том, что предстоящая предвыборная кампания обещает быть весьма грязной. Для Радио Свобода Дмитрий Лишнев, Чебоксары.
В поселке Майском, расположенном в зоне осетино-ингушского конфликта, продолжается голодовка 12 жителей городка ингушских беженцев. Они требуют вернуть их в места прежнего проживания на территории пригородного района Северной Осетии. Беженцы не соглашаются на переселение в создаваемый специально для них поселок Новый, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Кремль в конце прошлого года поставил руководителям Северной Осетии и Ингушетии задачу полностью устранить последствия межнационального конфликта и решить проблемы беженцев до конца 2006 года. Руководство Южного федерального округа и власти Северной Осетии беженцам из поселка Майский предложили компромисс. Они переселяются в специально создаваемый для них через дорогу небольшой поселок Новый и отказываются от своих прежних домов. На компромисс пошли далеко не все. 12 человек и вовсе 5 июля объявили бессрочную голодовку. Сотрудник ингушской неправительственной организации «Беркат» Магомед Паров убежден, что эти люди не откажутся от идеи возвращения в свои прежние дома.
Основное требование, из-за чего это все случилось, что людям предлагают новые места для проживания со стороны государства. Эти люди с самого начала настаивали и сейчас стоят на том, чтобы возвратиться в свои дома. В общем, все это делается для того, чтобы не вернуть их в места прежнего проживания.
Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров обвинил в создавшейся ситуации представителей Ингушетии. И Владикавказа передает Зараса Бязрова.
Глава Северной Осетии на встрече с журналистами, которая состоялась на днях во Владикавказе, высказался по поводу ситуации вокруг пригородного района республики. Так Таймураз Мамсуров заявил, что в Ингушетии находятся люди, которым не нравятся мирные процессы в решении конфликта осени 92 года. и обвинил членов правительства и парламента Ингушетии в том, что они сознательно будоражат граждан Северной Осетии ингушской национальности. Тех же, кто обустраивается в поселке Новом, по словам Мамсарова, называют предателями ингушского народа. По мнению наблюдателей, Темурас Мамсаров дал понять, определенные высокопоставленные лица пытаются использовать фактор беженцев в своих личных интересах, в том числе и материальных. Дело в том, что на содержание беженцев выделяются средства из федерального бюджета.
Федеральный центр дал согласие на формальные меры в отношении ингушских беженцев. Так считает член Совета Международного правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Создавая такие, по сути дела, гетто и консервируя на протяжении многих лет ситуацию систематической дискриминации ингушей, местные власти создают повод для новой напряженности. Молодежь, вырастающая в таких анклавах, она более может быть подвержена экстремистской пропаганде. Напротив, гарантия минимальных прав этих ингушей, возможности их возвращения, пусть не в свои дома, но к своим селам, ликвидировала бы почву для опасной напряженности в будущем. Но это потребовало бы длительной работы на протяжении многих лет и не позволило бы отчитаться о выполнении указаний президента.
Так считает член Совета Международного правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня открывается двухдневный неформальный саммит СНГ. Президент Грузии Михаил Саакашвили на саммит не приедет. Израиль 10-й день наносит авиаудары по объектам в Ливане. Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в связи с массовым отравлением детей. Руководители Союза НАТО посещают сегодня южные провинции Афганистана. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Экономическая панорама. У микрофона Иван Трифилов.
Объем внешней торговли России в январе-мае увеличился на 29% по сравнению с таким же периодом 2005 года и составил 174 миллиарда 700 миллионов долларов. В том числе экспорт российских товаров вырос на 31,4% до 118 миллиардов 700 миллионов долларов, а импорт на 24,4% до 56 миллиардов долларов. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа увеличится до нового рекордного уровня 216 долларов 40 центов за тонну, что более чем на 3% выше действующей ныне ставки. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Средняя цена российской нефти «Юралс» в мае-июне составила примерно 64,5 доллара за баррель или 470 долларов за тонну. Российские власти намерены образовать службу надзора, которая будет следить за эксплуатацией жилищного фонда, вне зависимости от его принадлежности, сообщил представитель Министерства регионального развития Ремир Мукумов. Также, по его словам, министерство уже завершило подготовку документов, определяющих порядок проведения капитального ремонта и реконструкции жилых домов. Этот документ предусматривает, в частности, что расселение и снос аварийных домов должно проводиться за государственный счет. Бразильская авиастроительная компания Embraer подписала 5-летний контракт на поставку изделий из титана с российским концерном ВСМПО «Ависма», крупнейшим в мире производителем этого металла. Финансовые условия сделки не разглашаются. Сейчас концерн ВСМПО «Ависма», принадлежащий частным владельцам, является основным поставщиком титана, в частности, европейской корпорации Airbus и американской Boeing. Вместе с тем, уже в ближайшее время контрольный пакет его акций может быть продан государственной компании «Рособоронэкспорт», одному из крупнейших операторов на мировом рынке вооружений. Немецкий концерн Heidelberg Cement, один из крупнейших в мире производителей цемента, объявил о намерении в течение 3 лет построить в России в Краснодарском крае свой завод стоимостью 150 миллионов долларов. По планам его мощность составит около 2 миллионов тонн продукции в год. Представители немецкой компании считают, что спрос на цемент в регионе будет расти благодаря строительству жилья и спортивных объектов зимних Олимпийских игр, на проведение которых в 2014 году претендует расположенный в Краснодарском крае город Сочи. Курс доллара на сегодня 26 рублей 97 копеек, на 9 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 33 рубля 98 копеек, по сравнению с четвергом он подорожал на 16 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. И о новостях спорта. В студии рядом со мной спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров. Олег, добрый день, вам слово.
Добрый день. Вот как тут не посмотришь, чемпионат мира вроде бы завершен по футболу, я имею в виду. Тем не менее, футбол все время остается в центре внимания. Ну, поводы совершенно разные. И разбирательство ФИФА вот этого знаменитого конфликта Зидана с Матерацци. Ну, тут результат, собственно, был один. Оба футболиста оштрафованы, оба дисквалифицированы. Ну, понятно, а что еще могло бы быть? Ну, и другие события, и турниры проходят. Вот сегодня очередной тур чемпионата России открывается одним матчем. Но есть и другие состязания, поэтому с футбола я как раз и начну. В Польше в эти дни проходят чемпионаты Европы для игроков не старше 19 лет. И там вчера были сыграны матчи второго тура групповых турниров. В группе А Чехия выиграла у Австрии 3-1, а Польша у Бельгии 4-1, в результате чего сложилась специфическая ситуация в этой группе. Все команды после двух туров имеют по 3 очка. А вот в группе Б есть очевидный лидер, это сборная Испании, у нее 6 очков стало, соответственно, 2 победы, после того, как испанцы разгромили шотландцев 4-0. Другой матч в этой группе оказался суперрезультативным. Португалия-Турция, ничья 4-4. У Португалии 2 очка, у Шотландии и Турции по одному. И еще одно футбольное сообщение пришло из-за океана. Определился последний полуфиналист футбольного кубка «Либертадорес». Это главный турнир для клубных команд Южной и Центральной Америки. И вот один четвертьфинал ответный прошел. Аргентинский «Велес Сарсфилд» на своем поле уступил мексиканскому «Чивосу» 1-2. И поскольку первая игра этих клубов завершилась нулевой ничьей, соответственно, «Велес Сарсфилд» выбыл из розыгрыша. А это означает, что в четверке сильнейших не оказалось ни одного представителя Аргентины. Ибо, как вы, возможно, уже знаете, во вторник «Ривер Плейт» проиграл парагвайскому «Либердаду», а в среду «Эстудиантес» по пенальти уступил действующему обладателю трофея бразильскому «Сан-Паулу». И таким образом, в полуфиналах «Чивас» будет играть с «Сан-Паулу», а «Либердад» с еще одним бразильским клубом «Интернационалем». Ну, футбол, естественно, и в России всех занимает, вот... Несколько дней назад, ну, уже больше недели назад, прошло сообщение о том, что Российский футбольный союз подписал мощный такой спонсорский контракт с компанией «Росгосстрах». Ну, цифры все уже, наверное, знают. 50 миллионов долларов общая сумма на 5 лет. Ну, и поскольку событие это, естественно, экономическое, тут, что называется, карты в руки нашему эксперту в области экономики спорта, профессору Роберту Воскиричану.
Новый контракт означает, что будет изменено название чемпионата России по футболу. Он будет называться «Росгосстрах. Чемпионат России по футболу». Это не новость. В 95-97 годах чемпионат российский назывался «Стиморл. Чемпионат России по футболу», а с 97 по 2000 «Пепси. Чемпионат России». Ну, также в названии Кубка России фигурировали торговые марки, допустим, «Магна» и «Мобил-1» моторное масло. Мы знаем, что Суперкубок России спонсировала группа компаний «Парламент», и назывался «Парламент Суперкубок России». То есть это достаточно распространенная практика. Что приятно, ну, не удивляет, но, по крайней мере, было приятно отметить, что резко возросла сумма контракта. 50 миллионов долларов на 5 лет. Логотип компании «Росгосстрах» появится на футболках российской сборной, а также на стадионах и во время трансляций телевизионных. То есть для компании «Росгосстрах» самое главное – заставить журналистов комментаторов, а также их начальство, руководство телекомпании и так далее, чтобы именно все эти условия неукоснительно соблюдались. С точки зрения маркетинга, это очень сильный ход, и, на мой взгляд, это позволит компании «Росгосстрах» расширить потенциальную базу своих клиентов за счет футбольной аудитории. Это миллионы людей по всей стране. Самое интересное, что президент Российского футбольного союза Виталий Мутко не стал претендовать, хотя мог бы претендовать как минимум на половину этих средств, а то и на большую часть, поступил, на мой взгляд, достаточно дальновидно, распределив эти средства в пропорции 85/15 в пользу клубов, в пользу российской футбольной премьер-лиги. То есть это пойдет в первую очередь на стимулирование тех клубов, которые занимают высокие места в турнирной таблице, и, конечно же, помощь тем клубам, которые попадают, допустим, в премьер-лигу и получают возможность за счет этих денег как-то подправить бюджет. Потому что, допустим, конечно, гранды, московские клубы, там для них там 3-5 миллионов, может, сегодня не такая большая сумма, но, скажем, если 1-2 миллиона из 10 попадут 2-3 клубам, допустим, такому, как Нальчинский «Спартак», который с бюджетом 4-5 миллионов сегодня идет на первом месте, вы представляете, насколько это будет способствовать дальнейшему развитию клубов, подобных Нальчинскому «Спартаку». То есть это имеет значение для развития футбола и не только в Москве, где и клубов много, и денег много, и всего другого много, но и в так называемой глубинке провинции. То есть, что еще очень важный момент надо отметить. Те 15%, которые останутся РФС, пойдут на развитие системы футбольной в целом, кроме первой сборной. Что первая сборная достаточно обласкана, я бы сказал, рекламодателями, спонсорами, партнерами, их по-разному называют. А вот обделены и детские, и юношеские команды в целом. Система футбола, подготовка и так далее. То есть эти 15% пойдут на развитие в целом футбольной системы России. И, наконец, очень важный нюанс, о котором надо обязательно сказать. Это связано, в общем-то, с некими тектоническими процессами, которые происходят вокруг футбольного процесса, я бы сказал, в России. Вокруг чемпионата страны, вокруг Кубка страны, вокруг сборной, вокруг РФС, вокруг РФПЛ, вокруг ПФЛ. Я имею в виду, что те структуры, группы, промышленно-финансовые компании и так далее, которые в течение 2004-2005 года заняли какие-то командные позиции, вот я имею в виду прежде всего в Фитком Медиа, постепенно отдают свои позиции, сдают их. В частности, тот договор, который был подписан с Фитком Медиа на продажу всех прав на телетрансляции и всех коммерческих прав, который включал в себя, кстати говоря, то, что сегодня частично уже принадлежит Росгосстраху, предполагал примерно 51 миллион долларов за 3 года. Это вроде бы чуть больше, но если посмотреть по сути, то, скажем, уже по телевизионным правам, по словам управляющего партнера Фитком Медиа Кирилла Игнатьева, опубликованным в газете «Ведомости», он не раскрывает подробности, но произошло некое изменение условий и явно не в пользу Фитком Медиа. И второй момент, если договор с Фитком Медиа был эксклюзивным, то есть никаких других партнеров быть не могло, ни с точки зрения телевизионных прав, ни с точки зрения коммерческих прав, то данный договор с Росгосстрахом позволяет и Российскому футбольному союзу, и премьер-лиге привлекать и других партнеров. И, в общем-то, эта практика достаточно распространена и в других футбольных странах, не то чтобы даже других, а более развитых футбольных странах, таких как Англия, например, есть у премьер-лиги несколько партнеров. То есть идея футбольного бизнеса, идея того, что нужно помимо подтягивания денежных мешков и вытрясывания из них денег под флагом всевозможных, зачастую демагогических лозунгов, там нужно помочь развитию национального футбола, необходимо усилить социальную составляющую, а в подоплеке-то мы знаем, что остается. Купили какого-нибудь там аргентинца, который там стоит в базарный день 3 копейки за 12 миллионов там, или за 10 миллионов, а потом пытается 3 года что-то с ним сделать или еще чего-нибудь. Вот это все постепенно пена уходит, а очень важно, что именно на уровне руководства футбола появляются люди и структуры, которые пытаются, наконец, внедрить эту идею в жизнь. И вот этот договор с Росгосстрахом, мне кажется, один из таких серьезных шагов на этом пути.
Вот такие впечатления сложились у профессора Роберта Воскиричана после заключения этого знакового, как он считает, контракта РФС с компанией «Росгосстрах». Ну, а я в заключение еще несколько слов скажу о велоспорте, поскольку близится к завершению многодневная гонка «Тур де Франс», и вновь одним из фаворитов ее стал американец Флойд Лэндис, который выиграл вчера 17-й этап и почти полностью отыграл отставание от Оскара Перейра, испанца, лидирующего в общем зачете. Вот сейчас раз. Перейро лишь на 12 секунд опережает еще одного испанца Карлоса Састра и на 30 секунд Лэндиса. И таким образом исход борьбы в туре будет решен в субботу во время гонки на 57 километров с раздельного старта. Ну а здесь Лэндис явно лучше выступает своих основных конкурентов. Так что в Париж, возможно, в воскресенье он приедет в желтой майке лидера. Ну и на этом, Арслан, у меня все.
Спасибо, Олег. Олег Винокуров, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева, шеф-редактор Михаил Фролов и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Личное дело». Сегодня разговор пойдет о лицемерии. С психоаналитиком, профессором Александром Цхостовым беседует автор программы Татьяна Ткачук. Слушайте «Радио Свобода».
Террор – корень происходящего сейчас в Ливане.
Только 30% новорожденных могут быть признаны здоровыми на сегодняшний день.
Моя сестра работала в киоске на пляже, ее убило волной.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Виктору Януковичу, в частности, необходимо предоставить сведения об образовании, выдержку из трудовой книжки и собственноручно написанную автобиографию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.